Добрый день. Я пытаюсь бороться сейчас с видеотрансляцией, которая должна быть в нашей совместной программе с журналом «Знание сила». Вот меня видно, а вот тут вот как-то все вот это вот... А вот надо здесь слабину дать. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Вот. Во. Вот если слабину дать, то тогда будет вот. Все, так вы видите Михаила, все видят Михаила. Все, отлично. Все, мы вам еще будем показывать кое-какие документы в ответ на вопросы. Будем показывать карту, которая вызвала у нашего слушателя, подписывающегося как Космоплетов. Он все время приводит ссылки на разные документы и карты и задает вопросы. Причем вопрос очень серьезный. И вот сегодня стоит показать некоторые документы, в особенности тем, кто видеотрансляцию смотрит, а кто не смотрит, отослать их вот к тем же самым страницам в интернете и к возможностям самим посмотреть те же самые карты и документы. Мы возвращаемся к проблемам советско-германских переговоров и в более широком контексте англо-франко-советских переговоров, переговоров и соглашений Польши с различными странами и силами. То есть это август 1939 года. Если на что-то надо будет сослаться, что происходило раньше, по вашим же просьбам и вопросам, мы это обязательно сделаем сегодня. Так что не беспокойтесь, постараемся, чтобы никакие важные вопросы не остались неосвещенными. Итак, Михаил Мельтехов, и мы в августе 1939-го.
Да, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, переговоры англо-франко-советские продолжаются, и, собственно говоря, к концу июля как бы вот они продолжают топтаться на месте. Теперь таким забойным поводом для дискуссий стал вопрос о так называемой косвенной агрессии. Связанная проблема была с тем, что три ведущих переговоры между собой страны еще обсуждали проблему так называемых гарантий другим малым восточноевропейским или западноевропейским странам, если в Европе начнется война. И вот здесь, собственно, возник вопрос, так сказать, что считать вот этим самым фактом агрессии, да, на который должны реагировать будущие возможные союзники.
Да.
Соответственно, Англия и Советский Союз предложили как бы свою точку зрения на этот вопрос. И вот, ну, самый простой вариант — это когда кто-то на кого-то нападает. Да, тут всем понятно,
это
что
агрессия.
Это агрессия.
Описанная, да. Причем дано определение агрессии,
да,
было,
конечно,
дано в 30-е годы,
да.
И Лига наций этим пользовалась и будет пользоваться.
Она там, Лига наций, старалась
14 декабря 1939 года,
но,
она воспользуется.
Да, да, конечно, естественно. Вот. Но вместе с тем, конечно, есть и такая ситуация, когда прямого нападения нет, но, скажем, крупная, сильная держава может, скажем, сделать некое предложение малой стране, от которой та не сможет отказаться.
Например, как Данциг.
Да, например, кстати, как та же самая Чехия, да, когда в марте 1939 года чехословацкий президент Гах поехал в Берлин, и там ему вот как раз сделали такое предложение.
Да.
И, кстати, в итоге было подписано соглашение, да, чехословацко-германское, по которому немецкие войска вошли на территорию как раз вот Чехии.
Ну, Бенеш уже был один и вообще все.
Нет, Бенеш уже, простите, был вообще в эмиграции.
Он в отставке был.
Да,
он сказал, что я не могу быть,
конечно,
руководителем государства, когда она в таком положении, не могу брать на себя все.
Да, но это было еще
очень
осенью,
много, да, осенью. 1938 года, а 1939 год — это уже активные действия Германии.
Да, и вот, собственно, именно в связи с такой вот проблемой, во всяком случае, возможностью, да, такой проблемой, Советский Союз настаивает на том, чтобы вот это определение косвенной агрессии было как можно максимально широко, естественно, да, чтобы, так сказать, иметь возможность избежать различных неприятностей. Вот со своей стороны западные страны, прежде всего Англия, считает, что наоборот, нужно здесь попытаться добиться какой-то такой более узкой четкости, да, чтобы вот никому там не наступить ни на что-нибудь.
Угу.
Во всяком случае, во внутренних, что называется, обсуждениях этого вопроса английское руководство, в общем-то, исходит из того, что хотя переговоры по этому поводу с Москвой следует продолжать, но в принципе нужно обеспечить себе свободу рук, чтобы, если потребуется, заявить России, что Англия не обязана вступать в войну и, соответственно, как бы избежать. То есть, опять же, вот та самая проблема. Англия пока не хочет договариваться с Москвой, но продолжает вести переговоры, надеясь тем самым добиться того, чтобы Берлин все-таки сдастся, да, и наконец-то пойдет на соглашение с западными странами. Тем не менее, в конце июля, поскольку основной политический договор вроде бы в черне уже был так или иначе согласован, Москва вновь, так сказать, поднимает вопрос, который стоял с самого начала этих переговоров, о том, чтобы параллельно вырабатывать и так называемую военную конвенцию, Да, то есть не просто общее такое соглашение политическое, а уже конкретный вопрос о том, что кому должны, так сказать, в случае, если будет война. И поскольку это еще как бы давало возможность продолжать переговоры, то западные страны, в общем-то, согласились. Да, фактически в конце июля, да, 27 июля, они передали Москве свое согласие, и в итоге все три участника переговоров договорились о том, что где-то примерно через 8-10 дней можно будет начать вот как раз эти самые военные переговоры, а пока будет продолжаться такое, так сказать, вялотекущее вот это вот обсуждение проблемы косвенной агрессии. И, собственно... Вот эти вот, это сообщение, которое, естественно, достаточно быстро попало в средства массовой информации, в очередной раз заставило Берлин напомнить о себе, и, соответственно, 24 июля Германия в очередной раз зондирует Москву и намекает на то, что она, в принципе, готова учесть советские интересы там, в Прибалтике, на Балканах, вот. Но, естественно, желательно, чтобы никакого договора между Москвой и Лондоном, конечно же, не было. Через несколько дней, 29 июля, Москва, в свою очередь, так сказать, намекает немцам, что, в общем-то, мы готовы выслушать, если есть какие-то реальные предложения.
Но до этого, напомним, идут достаточно подробные консультации, как экономические, так и политические.
Очень. Вы имеете в виду Германию?
Германия,
нет, извините,
Союзом.
Тут есть разные немножко вещи. Во-первых, начнем с того, что... экономические переговоры, да, начались действительно летом 1939 года. Они действительно идут достаточно активно. Вот. А насчет политических назвать это консультациями очень сложно.
Ну как, давайте тогда точно.
Зондаж.
Зондаж, прощупывание.
Взаимный зондаж, да, никто не спорит.
Да,
конечно,
встреча с временным поверенным, там, ну, вызовы.
Конечно, возможно. Работа такая, да.
Да.
Да, но пока еще все эти, так сказать, встречи исключительно на уровне дипломатов среднего звена. Пока,
да,
так сказать,
да,
вышестоящие,
да,
товарищи,
да,
в это во все не играют.
Да.
И, соответственно, как, опять же, это не парадоксально, 31 июля в парламенте в Лондоне выступает сначала сам Чемберлен, потом его так называемый парламентский заместитель, и в обеих этих выступлениях звучит идея о том, что вот советская версия косвенной агрессии позволяет, так сказать, вмешиваться во внутренние дела некоторых третьих стран.
Угу.
Естественно, как вы понимаете, Москва на это нервно реагирует. Было, так сказать, и по дипломатическим каналам представление, и было сообщение ТАСС о том, что, в общем-то, проблема совершенно не в этом. Проблема не в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела каких-либо стран, а в том, чтобы четко, так сказать, понять, в каком именно случае...
Советский Союз вот уже просит вот... пропуск войск.
Нет, пока еще никто ничего не просит. Сейчас как раз вот обе стороны, вернее, все три стороны, да, готовятся к военным переговорам. И здесь мы с вами, опять же, собственно говоря, обращаясь к англо-французским документам, видим такую достаточно любопытную ситуацию. Те инструкции, да, которые получают эти делегации, едущие в Москву, они, в общем-то, совершенно очевидно свидетельствуют о том, что самое важное – это тянуть время как можно дольше. Собственно, я так подозреваю, что западных наших партнеров вполне бы устроила затяжка этих переговоров вообще до осени, когда, что называется, погода портится, да, и уже воевать вряд ли кто-то будет. С другой стороны, насколько мы можем судить, во всяком случае, это предположение, но, скорее всего, так оно и есть, советское руководство от своей разведки, в общем-то, имеет представление о том, с чем едут в Москву вот эти делегации, со своей стороны тоже, собственно, вырабатывает определенные, так сказать, инструкции для советской делегации, где, в общем-то, как раз и расписаны вот те самые болевые точки, которые неплохо бы поднять на этих переговорах и выяснить, собственно, получится что-то из этих переговоров или нет. И вот именно в этой инструкции, она была написана 7 августа.
7 августа, да?
Да, 7 августа.
Так.
Как раз и всплывает вопрос о том, что одним из принципиальнейших вопросов на этих переговорах будет вопрос о возможном пропуске советских войск через Виленский коридор или Галицию, или через Румынию, соответственно, к германской границе, чтобы можно было участвовать вот в этой коллективной войне, если она, значит, соответственно, возникнет. Со своей стороны, в эти же дни, собственно, первые дни августа, Германия вновь, так сказать, продолжает зондировать Москву. Опять же, так сказать, поднимается вопрос о возможном учете интересов Советского Союза в этом регионе, о разграничении как раз этих интересов. И со своей стороны Москва тоже, так сказать, 4 августа подтверждает, что она заинтересована, конечно, в продолжении, в данном случае, политическом обмене мнений, как вы совершенно правильно, Сергей, сказали. Но при этом сначала мы настаиваем все-таки на подписании экономического договора, который, в общем-то, почти-почти уже согласован. И вот посмотрим, насколько, так сказать, серьезно Германия к этому относится. И при этом в те же самые дни на тройственных переговорах англичане и французы подтверждают свою, в общем-то, достаточно неуступчивую позицию по вот этой косвенной агрессии, и 7 августа из Москвы уезжает вот тот самый британский чиновник, господин Стрэнг, который, собственно, пребывал здесь с 15 июня, и фактически политические переговоры оказались в таком несколько подвешенном состоянии. Вроде бы есть некий, так сказать, черновой набросок этого соглашения, но при этом, поскольку вот по этому ключевому для того момента вопросу соглашения так и не достигнуто, то вроде бы пока все это немножко отложено.
Да, но если говорить, например, о таких вещах, как пропуск войск, как надо же запросить те страны, через которые будет пропускаться ту же самую Польшу и Румынию.
А вот как раз мы к этому сейчас и переходим.
Да.
Да, 11 августа, соответственно, в Москву прибывает западные делегации в Советский Союз, и, соответственно, с 12 числа начинаются вот эти вот военные переговоры. Причем в данном случае, как мы уже с вами говорили, наряду с военными переговорами с Англией и Францией, Москва, естественно, поддерживает контакты с Германией, впрочем, и Англия, да, поддерживает тоже контакты с Берлином. То есть вот это вот продолжается вот этот муравейник, когда все со всеми, так сказать...
Все контакты эти,
да,
разные,
конечно,
на самом деле.
Ну, разные, не разные, но, тем не менее, они есть. Опять же, мы же их с вами никак не оцениваем, да, просто констатируем факт. Соответственно, именно вот на этих переговорах, как вы верно сказали, и возникает вопрос о пропуске советских войск. Но при этом нужно вспомнить, что 12 августа, собственно, в тот же самый день, когда эти переговоры начались, Гитлер отдает приказ о сосредоточении и развертывании войск против Польши и назначает день, так сказать, возможной операции на 26 августа.
Угу.
К сожалению...
Это реализация плана Вайс?
Да, фактически это реализация плана Вайс. Единственное, мы с вами, к сожалению, так однозначно и не знаем, знали ли другие участники этих событий вот о том, что решение уже принято. Или, так сказать, там были какие-то только слухи. Во всяком случае, это один из интересных вопросов, который неплохо бы когда-нибудь более подробно изучить. И, собственно, со своей стороны поляки тоже начинают, так сказать, очередной, как бы, этап повышения мобилизационных готовностей своей армии, так сказать, начинается призыв сначала, так сказать, отдельных резервистов, так сказать, в отдельной части, а потом, так сказать, это будут все меры более широко применяться в жизнь. И, собственно, как раз на германа советском направлении Берлин начинает ускоренно, так сказать, торопить Москву, решиться на что-то. Причем в данном случае, как вы совершенно правильно, Сергей, сказали, тут уже подключаются и высшие, так сказать, чиновники, Риббентроп встречается, так сказать, со Стаховым, напоминает, что это очень важно, что все эти германские предложения вполне серьезные.
И начинает показывать на часы.
Фактически, уже.
Да,
Берлин торопится, ему нужно четко понять, что же все-таки, какую позицию займет Москва, да, поскольку вот уже на носу фактически операция против Польши, и нужно знать, что здесь будет происходить. На военных переговорах Англии, Франции и СССР вот этот вот вопрос о проходе советских войск, естественно, как вы верно сказали, западные партнеры пытаются выяснить в Варшаве, собственно, как отнесется Польша к тому, чтобы все-таки как-то вот этот вопрос урегулировать. Но, собственно, польская сторона заняла совершенно однозначно негативную позицию. И, в общем-то, несмотря на несколько попыток этот вопрос прозондировать, они, в общем-то, все закончились совершенно однозначно отказом польской стороны вообще, так сказать, допускать на свою территорию какие-либо иностранные войска, тем более войска Советского Союза. И в каком-то смысле это, конечно, ну, в общем-то, тоже стало как бы таким вот непреодолимым препятствием, потому что давить на Варшаву ни Лондон, ни Париж не хотели, а, видимо, они опасались того, что Польша может просто-напросто договориться с немцами, да, и тогда ситуация вообще в Восточной Европе кардинально изменится. И в итоге этот вопрос, в общем-то, так и остался без ответа, что, в свою очередь, как мы можем с вами предполагать, дало повод, да, советскому руководству для того, чтобы окончательно сделать, так сказать, поворот в сторону именно соглашения с Германией, которое, как мы с вами наверняка помним, 19 августа согласилась на подписание вот этого советско-германского экономическо-кредитного соглашения, да, Советский Союз получал 200-миллионный кредит на закупки необходимых ему, так сказать, различных технических новинок, технологий в Германии и так далее, и так далее. Естественно, в обмен на поставки различного вида сырья. Фактически кредит был на очень выгодных условиях, да, в целом получалось там 4,5% годовых, и, к всему прочему, еще почти 20%.
Новинки, причем военного характера.
Да, да, в новинке практически, то есть кредит был именно не связанный. Все, что хотел Советский Союз, он, в принципе, мог на этот кредит заказать в Германии. То есть примерно где-то 1/5 вот этих всех закупок оплачивалось просто-напросто немцами напрямую. Понятно, что в этих условиях германская сторона практически буквально каждый день, так сказать, теребит Москву, и в конце концов возникает вопрос вот о тех основных вехах, которые будут обсуждаться в случае, если Риббентроп, как предлагает германская сторона, приедет все-таки на переговоры в Советский Союз. Это и, соответственно, проблема Прибалтики, это и проблема, так сказать, договора о ненападении, это и советско-японские отношения и так далее, и так далее, и так далее. Я напомню, что в этот момент на Дальнем Востоке, в Монголии, идет бои на Халхин-Голе, поэтому для Москвы это тоже важно. И, собственно, в тот же день, 19 августа, Берлин сообщает, что Германия готова учесть все, собственно говоря, пожелания Советского Союза, но вот только дайте товарищу Риббентропу приехать в Москву, и все будет хорошо. И, собственно, со своей стороны Москва дает согласие на этот визит, считая, что где-нибудь 26-27 августа Риббентроп вполне может сюда прибыть. И, собственно, следующий такой, может быть, переломный момент, это вот 21 августа, о чем мы с вами говорили, когда, собственно, и Лондону, и Москве делается предложение о принятии 23 августа для переговоров в случае с Англией Геринга, в случае с Москвой Риббентропа. Как я уже говорил, обе стороны ответили согласием, но в итоге Гитлер решил, что Риббентроп важнее, да, и, соответственно, на следующий день Риббентроп летит в Москву, и... так сказать, вот еще до того, как он даже долетел до Москвы, Гитлер отдает, так сказать, приказ о том, что 26 августа с утра вермахт должен начать операцию против Польши.
Сроки согласовали.
Вы имеете переговоры. Кто с кем согласовал сроки?
С СССР и Германией согласовали сроки не о Польше, а сроки встречи в Москве.
Да, безусловно.
Потому что сначала Советский Союз хотел, чтобы встреча была немножко позже, говорили, да, там, две недели от определенной даты. Там, это были уже конец. Да, 26-27.
Немцам было поздновато,
конечно. Договоренности не предусматривали какой бы то ни было запрос там Польши, что она по этому поводу думает, в отличие от англичан тех же самых.
А в данном случае права Польши это никак не касалось вообще.
Это не касалось Польши, но коснулось.
Да, естественно.
Но коснулось в тексте самих соглашений. Здесь одна такая вещь, одно маленькое отступление, потому что из Санкт-Петербурга наш слушатель спрашивает. Он цитирует здесь достаточно обильно военные мемуары Черчилля, где Черчилль характеризует вот, что политику английскую именно тогда. Так, тот факт, что такое соглашение, именно имеется в виду договор о ненападении советско-германский, оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. Если бы, например, при получении русского предложения Чемберлин ответил: «Хорошо, давайте втроем объединимся и сломаем Гитлеру шею», ну, это Черчилль всегда так пишет, или что-нибудь в этом роде, парламент бы одобрил, Сталин бы понял, что история могла бы пойти по иному пути, по крайней мере, хуже бы не было. Я к этой цитате слушателя прибавлю еще одну, но, к сожалению, на память, то, что он говорит, Черчилль, после сентября 1939 года. Ну и что, чего поляки добились? Русские могли пройти то же самое, как союзники, а прошли как противники. Вот здесь. Я понимаю это сожаление и альтернативную историю, и Черчилль здесь еще оправдывает свою политику, несмотря ни на что, идти на соглашение со всеми, кто против Гитлера. Вот здесь.
Да, естественно, конечно. Да. Черчилль в этом смысле было проще, поскольку все это пишется постфактум, да, как это обычно бывает.
Конечно.
Хотя, но с другой стороны, он прав.
Хотя синхронно он очень много об этом говорил.
Да, да.
И в парламенте, конечно, и все это мы знаем. И все это началось так активно с военно-морского, с морского пакта с Германией. Угу. И вот разоблачение этого пакта и разоблачение вооружения Германии — это вот начало такой активной предвоенной деятельности Черчилля.
Да, безусловно.
Такая вот вещь. Мало сейчас времени, до всего 5 минут, 4, даже 3 минуты. Все-таки упоминался ли в переписке не только договор, но и протокол? Упоминался.
Да, протокол у нас будет упомянут 17 августа, как бы в ответ на очередной германский зондаж, о приезде Риббентропа в Москву как раз вот и предлагает обсудить целый ряд вопросов, прежде всего как раз вот подписать все-таки экономический договор, да, а затем либо подтвердить существующий договор 26-го года о нейтралитете или заключить договор о ненападении и протокол к нему о взаимных интересах. Вот, собственно, здесь вот эта идея всплывает уже непосредственно в двухсторонних, так сказать, переговорах. И, собственно, как мы с вами наверняка помним, прибыв во второй половине дня 23 августа в Москву, Риббентроп в итоге оказывается, естественно, на переговорах в Кремле, и в ночь на 24-го подписывается вот тот самый известный советско-германский договор о ненападении, к которому, как мы теперь знаем, был приложен соответствующий дополнительный секретный протокол о разграничении сферы интересов сторон Восточной Европе. И, соответственно, к сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия и территория Польши к востоку от линии рек Нарев, Висла и Сан. И
также Бессарабия. Литва не входила. По северной границе.
Литва осталась, да.
Вот здесь обратите внимание, что в отличие от уже протокола к договору о дружбе и границе 28 сентября, Литва не входит в сферу интересов Советского Союза еще.
Да, пока было вот именно такое заключено соглашение.
Причем линия была отмечена примерно в протоколе.
Она была. Видимо, да.
Нет, там просто есть такое примерно по там Нарев, да, Висла, Нарев и еще одна точка.
Ну, слава богу, реки-то они более или менее понятно,
да,
где текут, да?
Ну, там туда, нет, понятно, куда текут, но у них есть два берега, например.
Нет, нет, конечно.
Есть районы.
Ну, здесь это общая такая линия.
Поэтому здесь один из ключевых вопросов, который задает наш слушатель Космоплетов, это вот как раз он говорит, что здесь существовали ли договоренности, ставит он под сомнение существование как раз протокола, четко ставит он. Если все это корректировалось, судя по всему, в ходе действий. И в ходе всего сентября это корректировалось, как минимум. Да и
корректировалось,
потом.
Но, с другой стороны, во всей вот этой переписке сентябрьской, совершенно на разных уровнях, всегда, так или иначе, стороны апеллируют к тому вот протоколу.
К договоренности.
Да. Другой вопрос, что, конечно, есть определенные, как бы, ну, сомнения, в всяком случае, хотелось бы все-таки выяснить, так сказать, увидеть, да, этот подлинник этого документа, вот не в перепечатке, как это, к сожалению, здесь вот, я лично не знаю ни одного человека, кто бы, так сказать, держал этот документ в руках, то есть там, возможно, может быть, какие-то и есть тонкости, но тут можно угадать.
Но сейчас давайте вот,
конечно,
после «но» мы сейчас сделаем отточие и вернемся через 5 минут. Через 5 минут мы продолжим программу «Не так».
Все не так, ребята!
Мы с вами продолжаем программу совместную с журналом «Знание и сила». Программу «Не так», и мы второй раз сегодня, вторая передача о пакте о ненападении. О последствиях его далеко вперед мы не пойдем. Для этого у нас еще есть много времени, и в разных передачах мы будем об этом говорить. Сегодня мы сосредотачиваемся на том, что было в августе, с одним небольшим отступлением в конце передачи, отступлением вперед, отступлением после наступления. Ну вот секретный протокол, секретный дополнительный протокол. Вот здесь очень многое, вот стояли насмерть, и мы помним съезд 89-го года, очень хорошо помним первый съезд народных депутатов, и отрицалось наличие вообще этих протоколов. Тем не менее, в 48-м году были опубликованы здесь копии, и так называемое то, что в народе называется «Лёшина коробка». Это вот документы, там, фон Лёша, и все найденные копии, в том числе и фотокопии этих документов. Они есть, опубликованы. Их можно в интернете посмотреть, друзья, если вы так вот хотите. Посмотреть там именно фотокопии русского текста, немецкого текста. Это не переводы, которые раньше издавались через английский, где много разночтений можно найти. А это немецкий текст и русский текст. На разных машинках напечатаны. Там все это видно. Позволяет вся совокупность данных нам сделать заключение, что протокол этот был?
Да, или я думаю, нет? Что да. В данном случае, я еще раз повторюсь, отсылка к протоколу проходит через очень многие документы, которые, кстати, известны отнюдь не в фотокопии, а в подлинниках. Это как раз лишний раз говорит о том, что это соглашение было. Я еще раз скажу, что возможно, из вот этих фотокопий, какие там кусочки могли быть, да, так сказать, вырезаны или что-то, это уже другой вопрос. Это скорее такой криминальный аспект или историко-криминологический.
Это,
да?
Это Дэн Браун такой очень.
Да, конечно, естественно. Вот. Но, в принципе, сам все факты имеют место быть. А потом я хотел бы напомнить, что, между прочим, и в советской историографии, вот в том самом шеститомнике по истории Великой Отечественной войны, да, это как раз 60-й год, первый том вышел, там, в общем-то, этот протокол излагался достаточно подробно, но без, конечно, указаний на то, что это протокол. Просто, что Германия взяла на себя обязательства некие, да, и вот они так очень кратенько были изложены. Поэтому я думаю, что по самому, так сказать, содержанию здесь особых, так сказать, споров, видимо, уже нет.
Действительно, я бы хотел обратить внимание, что вот, как вы говорите, Михаил, действительно, и это известно, что очень многие документы, во-первых, протокол упоминается. Просто упоминается как протокол. Конечно. Я думаю, что речь здесь идет только такой очень сильно пытливый ум может подумать, что имеется в виду там протокол, когда нужно бабочку или галстук носить, что вот этот протокол имеется в виду. Нет. Потом, например, в обмене телеграммами во время военных действий, вы помните, там все время, когда идет уточнение линий, там именно идет вокруг той линии, которая была...
Да, протокол 23 августа, он так практически стандартный называется, конечно. Да. Я не вижу здесь, честно говоря, повода для
спора. Так что здесь нет. А что касается документов, это не где-нибудь, вот еще я бы хотел вот, сказать тем, кто слушает, и показать тем, кто смотрит, вестник архива президента Российской Федерации, 2009 год. Очень большой том, я веб-трансляцию могу показать, там видно что-нибудь, да? Вот так вот видно. Подержите вы, вот, чтобы было видно. Вот, видно всем? Да, это как раз фрагмент карты 28 сентября, о которой речь пойдет чуть-чуть дальше. Здесь очень много документов, которые связаны и с тесными экономическими взаимоотношениями, и с политическими консультациями, переговорами. Это новое вышло сейчас, и не где-нибудь из подворотни, а это архив, президентский архив Российской Федерации. Это документы, чьи подлинники там есть и лежат. Что, собственно, говорил? Договор гласил и гласили протокол. Давайте напомним, просто потому что слишком общо это все.
Ну, собственно, договор-то был опубликован, кстати, да, фактически сразу после подписания, там никакого секретного не было. Стороны брали на себя обязательства в течение 10 лет не нападать друг на друга, да, консультироваться по разным поводам. Ну и, собственно, и все. А что там еще может быть? Да. И вот, как мы уже с вами сказали, в дополнительном протоколе было вот зафиксировано это разграничение сфер интересов Восточной Европы.
Да, причем там в случае, если произойдут территориальные и территориально-политические
вот эта вот оговорочка очень тоже интересная.
Это очень интересно.
Да, то есть это не просто, как у нас иногда такая, что типа взяли, поделили, пошли, так сказать, разрезать. Да. Нет, тут, видимо, конечно, была какая-то достаточно тонкая, так сказать, игра заодно, потому что, в общем-то, никто не знал, конечно, 23 августа, что начнется война, и тем более, какие, так сказать, масштабы она примет. Угу. Понятно, что, наверное, и та, и другая страна старались по максимуму, так сказать, наиболее расплывчато, да, такой вот сделать документик, чтобы в случае чего его можно было как-то использовать.
И вот еще очень важный момент, как раз в ответ на вопрос того же нашего пытливого слушателя, без всякой иронии говорю, Смоплетова, который многократно ссылается на дневник Гальдера. И что постоянно идет какие-то. Вот поляки выходят на переговоры, например, Йодль передает, что поляки собираются выйти на переговоры начало сентября уж как-то. И давайте сделаем так, чтобы примерно предлагают поляки, как намекает Гальдер и Йодль, намекают, что поляки предлагают вариант Чехии и Словакии. Давайте договоримся, что вот, пожалуйста, пусть будет автономия или независимость того, что Западная Украина называется. Давайте. То есть варианты есть. Поляки, конечно, не знают о том, что существует договоренность, но в договоренности есть еще один нюанс. Михаил, помните, что нюанс этот состоит в том, что проблема, третий, по-моему, пункт протокола, что проблема независимости, самостоятельности польского государства...
Да, будет обсуждена дополнительно.
Да, решается по ходу дела.
Да.
По ходу дела. Там, и вот это по ходу дела очень ясно. Дневник Гальдера, обмен телеграммами. Обмен телеграммами на более высоком дипломатическом уровне. Он более четок. А военные, конечно, занимаются своими делами.
Свои задачи, конечно, да. Естественно.
Да. Ну вот, подписывается и протокол, подписывается и, собственно, договор. Что происходит дальше в этом контексте в Европе? Вот 25-го, 26-го, 27-го числа. 26-го Гитлер не нападает на Польшу.
А, ну, это своя собственная история, достаточно тоже любопытная. Ну, во-первых, давайте мы все-таки, наверное, закончим с этими переговорами, собственно, после подписания советско-германских вот этих договоренностей, западные страны, в общем-то, решили, что они больше не хотят вести переговоры с Москвой, хотя советская сторона, в принципе, в общем-то, намекала на то, что вполне можно и дальше продолжить, да, если будут какие-то интересные для нас предложения. И 25 числа, собственно говоря, вот эти вот военные делегации сказали: всего хорошего, дорогие товарищи, да, и в ночь на 26-е они покинули Советский Союз. Поэтому, собственно, здесь вот все в этом плане закончилось. Что касается Европы, то тут Германия 24 августа пытается в очередной раз надавить на Польшу в том смысле, что именно английские гарантии полякам, как бы вот это препятствие для возможной договоренности.
Напомним, английские гарантии.
Гарантии независимости Польши, которые были даны еще 31 марта 1939 года, такое было публичное заявление, и потом, собственно, Англия, опять же, публично это все подтверждала, что, впрочем, не мешало ей, естественно, намекать Берлину, что она не будет вмешиваться. Ну, как бы то ни было, 25 августа англичане пошли на подписание с поляками договора о взаимопомощи. Правда, без военного соглашения, это исключительно политический договор был. Да. Но в тот же день вечером в Берлине узнали, во-первых, об этом соглашении, а во-вторых, итальянцы затребовали такую помощь для себя экономическую, что немцы тоже поняли, что итальянцы вмешиваться в войну не будут. И вот в этой ситуации Гитлер дает, так сказать, стоп-приказ, он отменяет нападение на Польшу на следующее утро 26 августа. И вот этим немецким военным буквально пришлось, так сказать, летать там, я не знаю, бегать по передовым этим позициям, чтобы войска просто-напросто остановить, чтобы не дать вот сделать тот самый первый выстрел. Да? И, ну, в итоге, как мы знаем, это удалось, и фактически никакого, так сказать, полномасштабного столкновения не произошло, хотя, конечно, отдельные немецкие диверсионные группы, которые уже находились на территории Польши, по тем или иным техническим причинам не получили этого приказа и начали, естественно, выполнять тот план, который у них был изначально, но поскольку в приграничной полосе там, видимо, вообще была достаточно напряженная такая обстановочка, то это не вызвало какого-то, так сказать, перелома в настроениях в Варшаве. Да, Варшава все-таки пока еще уверена в том, что, скорее всего, никакой войны не будет. И вот эти последующие дни августа, это фактически вот такой активный переговорный, так сказать, зондирующий, да, процесс между Германией и западными союзниками, и Варшавой, да, фактически. Англия старается все-таки свести все к тому, чтобы в худшем случае начались переговоры между Германией и Польшей, даже с учетом, так сказать, возвращения этого Данцига, там участков коридора и так далее, и так далее.
Это обсуждалось.
Да,
и
это
как
обсуждалось,
пишет,
конечно.
Чемберлен, более широкий круг проблем. Давайте вернемся к более широкому кругу проблем.
Да, после того, как это будет решено, мы, пожалуйста, мы готовы, так сказать, это обсуждать. Вот. Но, видимо, германская сторона вот в этих, так сказать, уступчивой такой позиции Англии видит как раз именно то, что хочет. Видеть, что Англия не вмешается. И фактически 30 августа Гитлер на этот раз, так сказать, назначает новую дату нападения. Сначала он 28 августа, как бы предварительный такой ориентировочный срок установил на 1 сентября нападение. И потом уже вот 30 августа этот срок был окончательно утвержден его директивой. И для того, чтобы оправдать это нападение на Польшу, как, я думаю, многие наши слушатели знают, немцы инсценировали нападение на радиостанцию в Глейвице. Соответственно, именно этот факт стал потом самым таким забойным, да, в пропаганде немецкой, что вот чаша терпения Германии переполнилась, поляки уже настолько обнаглели, что вот нападают буквально на территорию Рейха, и, естественно, Германия вынуждена себя защищать. Да, вот под этой идеей, так сказать, защиты от польской агрессии немцы начинают...
Потом в какой-нибудь передаче мы посмотрим, как это очень интересно откликнется такой рифмой события ноября-декабря с Финляндией. Советский Союз. Этот опыт был учтен другими членами пакта. Там обстрел советско-финский. Причем я должен сказать, какие иногда публикации документов, какие играют шутки просто. Ведь, например, дипломатические документы советско-финские были опубликованы в 40-х годах, совершенно открыто они были. Ну, открыто, не открыто, небольшой тираж, мидовский такой был тираж. И там было все понятно, абсолютно все понятно, что там происходило. Ну вот пока немцы так вот действуют.
Да.
Дальше.
А что?
30.
Дальше, собственно говоря, 1 августа в 4:45 утра немецкие войска начинают операцию «Вайс». И здесь, кстати, начинается уже как бы совершенно другая ситуация. В Европе началась война. Пока еще воюют только Германия и Польша. И западным странам теперь придется как-то вот свою позицию обозначить. Потому что, естественно, поляки тут же обращаются за помощью к своим союзникам. И вот как раз и выясняется, что союзники-то вроде бы как есть, а вот насчет помощи как-то вот и не очень. Фактически, поначалу Англия и Франция пытаются в Берлине выяснить, что это происходит такое. И когда германская сторона выясняет, это как, ребята, ультиматум или что, тебе говорят, нет, никакого ультиматума, мы просто вот интересуемся, что это там случилось. Фактически, первые вот эти три дня сентября это... Ну, да, ладно, хорошо. Два с небольшим, да, скажем так.
Ну, да. Да, не будем здесь.
Да, попытка западных стран как бы усадить в очередной раз, значит, Германию за стол переговоров, естественно, там, кстати, даже мнения разделились. Лондон, в принципе, за то, чтобы, так сказать, немецкие войска выведены были с польской территории, французы говорят, да неважно, главное, чтобы за стол переговоров сели, а там уже посмотрим. То есть там свои собственные игры. Но, в конце концов, поскольку, видимо, целый ряд был внутренних проблем, в том числе вот Черчилля, которого упоминали, да, оказалось, что он был прав, предупреждая, да, вот угрозе войны, конечно. Да. В итоге западные страны все-таки выдвигают Германии ультиматум, после того, как она его не приняла, 3 сентября, соответственно, в 11 часов Англия и в 17 часов Франция объявляют войну Германии. И, собственно, мы получаем европейскую войну между великими европейскими державами.
Да. Можно ли сказать, что вот здесь есть, но все-таки ведь Англия и Франция вот обещали, а не помогли Польше.
Да, обещали, не помогли, никто не спорит.
Да, но войну-то они объявили.
Войну-то они объявили, конечно, но, собственно, изначально, во всяком случае, исходя из вот тех материалов переговоров, штабных переговоров англичан и французов, в принципе, изначально так и планировалось. Никто Польшу спасать не собирался, в принципе.
Речь вот шла... так вот пожарно спасать.
Да, никого это не волновало.
На это у кого-нибудь были именно... силы на это?
Вы знаете, если брать чисто количественные, опять же, показатели, то, в принципе, я считаю, что правы те исследователи, которые пишут о том, что в сентябре 39-го Англия, Франция и Польша вполне могли разгромить Германию. Вот. Но по политическим причинам этого не произошло, как мы с вами знаем.
А Советский Союз?
Который... А он бы остался не у дел, самое смешное.
Угу. Нейтральный, да?
А как деваться? Конечно. Вот это очень тоже интересная такая развилочка, да, так сказать, виртуальная.
Да.
Но события пошли
по
вот так, как они пошли.
По факту не поддерживать агрессора, не поддерживать, не входить ни в какие коалиции.
Да, конечно, ничего такого здесь нет абсолютно.
Не входить ни в какие коалиции. Могли бы разгромить. Сталин спрашивал у англичан, когда во время переговоров, сколько дивизий вы могли поставить Польше? Две.
Да.
Две. Англии введена была всеобщая воинская повинность решением парламента, была... За долгие-долгие годы была введена в 1939 году.
Да, в апреле месяце
да,
было решено.
В 1939 году. Да, плюс еще, конечно, у Гитлера был... Гитлер блефовал очень серьезно.
Да, безусловно, конечно.
И он об этом писал. Что они на блеф,
да,
на блеф этот
да,
купились.
Да, как оказалось, что они купились действительно, да?
Но Советский Союз, в общем-то, это все хорошо, но через буквально через две недели Советский Союз начал пользоваться плодами пакта.
Да, вот как раз в данном случае мы с вами и попадаем вот в эту ситуацию сентября, да, когда выясняется, что Польша явно совершенно терпит поражение. Никакой помощи, так сказать, со стороны союзников нет. Причем более того, уже 12 сентября союзники на очередном, так сказать, заседании вот этого Верховного Совета, так называемого, там был создан Верховный Совет, который решал эти вопросы, как раз и решают, что никаких других действий против Германии не будет. Там несколько французских дивизий вступили на территорию Рейха, так сказать, продвинулись там несколько километров, и на этом все кончилось.
Потом их
выбили,
и...
да, и все. Видимо, вот это решение тоже стало, наверное, известно в Москве через разведку, и, собственно, фактически развязала руки СССР. Поскольку, в общем-то, у нас тут под боком неизвестно, что происходит, и есть, опять же, договоренность с Германией, которую можно в данном случае использовать.
Да, поехали тогда.
Да, и фактически 6 сентября вечером, значит, военные округа в европейской части СССР получают телеграмму Наркома обороны о начале скрытой мобилизации, соответственно, призывается более 2 миллионов резервистов, и с 8 сентября начинается переброска войск к границе с Польшей. Фактически, вот как раз где-то к 15-16 сентября все эти приготовления были закончены, и фактически вот 17 сентября утром в 5:30 утра советские войска вступают на территорию Польши, тогдашней Польши, во всяком случае.
Да, в общем-то, да, и Советский Союз вступает здесь. Очень интересно, что через месяц, ну, через полмесяца уже после вступления, Вячеслав Михайлович Молотов выступит в Верховном Совете с докладом о международной политике правительства, и там у него будет два взаимоисключающих сценария развития событий прошлых. Вначале он говорит, что сначала под ударами германской армии, а потом Красной армии перестало существовать польское государство. В конце доклада он говорит, что Красная армия вступила, когда польского государства уже не было.
Уточню.
Угу. Уточнил.
Конечно.
Да.
Как же?
Или спохватился. Ну, или что? Вот как это было.
Быть.
В общем-то, и эта версия о том, что пришел Советский Союз на помощь братьям западноукраинским, западнобелорусским, когда польского государства уже не было, она существует в умах и до сих пор.
А вы знаете, Сергей, как это ни парадоксально, на самом деле одно другому не мешает. Дело в том, что межнациональные отношения в тогдашней Польше были достаточно сложными.
Очень сложными.
Конечно.
Очень.
И поэтому, как бы мы с вами сейчас не относились к этому вот лозунгу про освобождение, для большинства населения, так сказать, белорусского, украинского, там, русского, еврейского, в восточной тогдашней Польше действительно было освобождение, как ни странно.
Угу.
Понятно, что настроения, конечно, были подвижные.
Ну, кроме тех, которые потом тут же выслали.
Не, ну, это да. Выслали, кстати, в основном именно польскую и польских, так сказать,
в основном, но не только.
Нет, ну, конечно, не только. Слушайте, там же, в конце концов, были и различные националистические группировочки, да, так сказать, и борцы, так сказать, против советов и так далее. Ну, господи, обычная ситуация, никто не спорит. Просто эта тема действительно очень такая, как бы неоднозначная. Мы почему-то любим трактовать либо так, либо это, да?
Нет,
а там
но,
же все было,
есть,
собственно говоря.
Но есть факт, что Германия и каким бы ни было внутри польское государство, какое бы оно ни было уродливое порождение Версальской системы и так далее, вековое какое-то, чего-нибудь уродливое порождение, обязательно ее надо разделить, Польшу. Польша была уничтожена двумя странами, как государство. Она была уничтожена на несколько лет.
Ну, я думаю, что юристы с нами с вами не согласятся.
Ну, как не согласятся?
Уничтожить государство не так просто.
Как не согласятся, когда...
Польская эмиграция создает правительство и говорит, что вот мы тут правительство, в чем
нет,
проблема?
Нет, я понимаю, да.
Подпольное государство в
Польше. Мы правительство,
да,
подпольное государство, да. А потом у нас появится Люблинский комитет, который...
Да, потом еще одно государство. Да, безусловно, конечно.
Это все понятно, но... Именно протоколы их реализации, в отличие от самого договора о ненападении, было нашими отечественными юристами, и официально это было подтверждено, было признано противоречащим всем нормам международного права, потому что здесь абсолютно не учитывались и абсолютно никаким образом не интересы третьей страны. Это был раздел третьей страны.
Замечательно.
Вот, и была ему дана, вот именно протоколом и их реализации была дана юридическая оценка. Что об этом говорить?
Вы знаете, Сергей, тут на самом деле не все так просто. Чисто юридически там, как вы помните, были потом, так сказать, у нас выборы народных собраний, да, в Западной Украине, Западной Беларуси. И юридически именно они решали вопрос, так сказать, о присоединении к Советскому Союзу.
Угу.
Я, конечно, понимаю, что здесь юридическая сторона несколько, так сказать,
совпадает.
Да, я понимаю, это смешно, но
что делать? Конечно, и в Латвии, Литве, Эстонии тоже будет.
Да, тоже будет, точно.
А в Терриоках будет образовано народное правительство Финляндской Демократической Республики во главе с товарищем Куусином будет. И Советский Союз будет абсолютно юридически изумительно ссылаться США, Лиги Наций, что какая у нас война? У нас договор с Финляндской Демократической республикой, которая располагается даже в Терриоках, может, и не располагалась, потому что...
Да, может быть, не важно,
потому что Куусин, скорее всего, был в Москве, где это все и подписывалось, дипломатические отношения. Это...
Хорошо. Может быть, мы все-таки вернемся к действиям советских и немецких войск.
Давайте, вернемся. Да, на
тем более, тут несколько минут как раз есть. Да. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить о том, что далеко не сразу войска вермахта и Красной армии вошли в соприкосновение, естественно, да? Вот. А когда как раз вот они вошли в соприкосновение, там целый ряд был военных столкновений между обеими сторонами. Прежде всего, это под Львовом, да, вы, наверное, помните, что Львов как бы был осажден немецкими частями и защищался, так сказать, польский гарнизон во Львове. И вот как раз в этой ситуации туда приходят, так сказать, передовые части Красной армии, и они как раз и оказались как бы между двух огней, да, так сказать, и немцы стреляют, и поляки стреляют, наши там пытались махать сначала белым флагом, а потом решили, что не надо это делать, просто развернули пушки и всем объяснили, что, ребята, смотрите,
наши войска понимали, они куда идут и откуда идут.
Ну, что значит понимали? Понимали,
кто,
приехали.
Кто, у нас, кто друг, кто враг, они понимали?
Нет, в данном случае они просто объяснили, что не надо по ним стрелять, вот и все.
Угу.
И, кстати, это помогло, как ни странно. Сразу же появились парламентеры со всех сторон, да, мы выяснили, кто здесь кто и так далее, и так далее. То есть таких вот стычек, кстати сказать, было несколько. И в Белоруссии, так сказать, и там на Западной Украине. Вот. Но, конечно же, понятно, что здесь превалирует именно вот та договоренность, да, о которой мы с вами сегодня говорили.
И то, практически... что Гальдер называл позором Германии.
Да, как раз вот в данном случае Москва Львова, требует, да, да, так сказать, да, вывести немецкие войска вот с тех территорий, которые по протоколу вроде как считаются советской сферой интересов.
Но Риббентроп потом просит передачи Шуленбурга, что военный поступит так, как скажет фюрер.
Да, конечно, они так и поступили, собственно говоря. Был подписан соответствующий военный протокол, и с 23 сентября немецкие войска стали отводиться как раз на Запад.
Угу.
Вот в том числе, прежде всего, как раз на Западной Украине. Хотя и, так сказать, в Белоруссии тоже. Ну, там просто меньше было. Там из Бреста ушли и так далее. Вот где как раз состоялась, так сказать, та самая процедура передачи, да, этого города, что у нас как парад проходит, да, советско-германский парад. Вот то же самое.
Процедура передачи.
Да, во всяком случае, я думаю, что самым пытливым слушателям я могу просто порекомендовать свою книгу, она как раз вот недавно вышла, называется 17 сентября 1939 года, где вот все эти события как раз очень подробно описаны и по нашим, так сказать, документам, по немецким, угу, многое, собственно говоря, впервые.
А в миру пытливым ведущим тоже можно?
Да, можно, конечно, да, тоже можно, естественно.
Хорошо. А дальше надо сказать, что это потом было оформлено официально, как демаркация границ.
Да, конечно.
Комиссия совместная по демаркации.
Потом фактически, да, будет переговор, опять же, второй приезд Риббентропа в Москву, то самое 28 сентября, о котором,
да,
мы с самого начала говорили.
Демаркация там как раз происходило. И вот, друзья мои, у нас как раз остается время, здесь задают вопрос. Вот 28-го была, прошла корректировка, и вот как раз 28-го значительная территория Литвы вошла в сферу интересов Советского Союза, в отличие от 23 августа.
В обмен на территории...
Да-да-да, вот эти вот
Вислой
здесь...
Вислой и
здесь,
Бугом, да.
Да, Вислой и Буг, здесь все скорректировали, остался кусочек Литвы такой-то, Мемель тот же самый, захваченный немцами, и остался вот такой треугольничек, где Сувалки. Ну вот нашего слушателя интересует юг. И на какой-то из карт, вот на этой для... Я показываю... Для наших, тех, кто смотрит веб-трансляцию. Здесь карта, опубликованная в 89 году в литературной газете, и тут кружком обведено, что якобы линия раздела идет аж по территории Венгрии, союзника Германии, и что нам достается Подкарпатская Русь, тогда Советскому Союзу. И как же так? Она не досталась, и значит, все это фальшивка. А вот, извините меня, снимок с карты, которая существует везде. Вплоть до того, если вы купите где-нибудь вестник архива президентского, то там вот на задней обложке, там цветная просто фотография этого самого участка. Никаких претензий к Венгрии не было ни у Советского Союза, и никакой сдачи Венгрии не было. Эта карта множество раз опубликована. Я думаю, что договоренности и 28 сентября, а также корректировки последующие, переговоры и торговлю все-таки, Михаил. Там и деньги были.
Да, конечно.
Вот торговля... Плюс еще экономические отношения, чрезвычайно интересные, военные, будут предметом наших передач. Спасибо большое, и я хочу присоединиться к благодарности очень многих слушателей, которые реагировали, что здесь, вот в блоге, что очень хорошо, что шаг за шагом с документами или в руках, или в голосе, которые можно найти,
да,
с подтверждаемыми
можно найти,
или опровергаемыми,
конечно,
вещами,
конечно,
предметно. Мы говорили об этой ситуации весны и лето, и начало осени 1939 года. Спасибо большое. Михаил Мельтюхов, это была программа «Не так».